Успех актрисы Кузькиной был потрясающий. Публика била ногами, рычала, поклонники актрисы кидали на сцену цветы и кричали: «Кузькина! Кузькина!» Один из наиболее юрких поклонников пытался проникнуть на сцену через оркестр, но был остановлен публикой. Тогда он бросился в боковую дверь с надписью «Посторонним воспрещается» и скрылся. Актриса Кузькина сидела в артистической уборной и думала. Ах, именно о таком успехе она и мечтала — потрясать сердца, облагораживать людей своим талантом. Но тут в дверь постучали. «Ах», — сказала актриса, — «войдите». В комнату стремительно вошел человек. Это был юркий поклонник. Он до того был боек в своих движениях, что актриса не могла даже его лица рассмотреть. Он бросился перед ней на колени и, промычав «влюблен», «потрясен», схватил брошенный на пол сапог и стал покрывать его поцелуями. «Позвольте», — сказала актриса, — «это не мой сапог, это комической старухи. Вот мой». Поклонник с новой яростью схватил актрисин сапог. «Второй!» — хрипел поклонник, ползая на коленях. «Где второй?» «Господи!» — подумала актриса. «Как он в меня влюблен!» И, подавая ему сапог, робко сказала: «Вот второй, а вон там мой лиф». Поклонник схватил сапоги и лиф и торжественно прижал их к груди. Актриса Кузькина откинулась в кресле. «Господи! Что можно сделать силой таланта? Довести до невменяемости! Успех! Какой успех!» Поклонники врываются к ней, целуют ее обувь. «Счастье! Слава!» Потрясенная своими мыслями, она закрыла даже глаза. «Кузькина!» — громко закричал режиссер. «Выход!» Актриса очнулась. Поклонника с сапогами уже не было. После выяснилось, что кроме сапог и лифа из уборной исчезла коробка с гримом, парик, и, что всего ужасней, один сапог комической старухи. Другого поклонник не нашел. Другой лежал под креслом. Неизвестный друг. Жил такой человек, Петр Петрович, с супругой своей, Катериной Васильевной. Жил он на Малой Охте и жил хорошо, богато. Хозяйство и гардероб, и сундуки полные добра. Было у него даже 2 самовара. А утюгов и не счесть, штук 15. Но при всем таком богатстве жил человек скучновато. Сидел на своем добре, смотрел на свою супругу и никуда не показывался. Боялся из дома выходить. В смысле кражи. Даже в кинематограф не ходил. А то, думает, в его отсутствие разворуют вещички. Ну, а однажды получил Петр Петрович письмо по почте. Письмо секретное, без подписи. Пишет кто-то. «Эх ты, — пишет, — старый хрен, Степа валеный сапог. Живешь ты с молодой супругой и не видишь, чего вокруг делается. Женат твоя, дурень старый, крутит с одним обывателем? Как я есть твой неизвестный друг и все такое, то сообщаю. Ежели ты, старый хрен, придешь в сад трудящихся в 7 часов вечера в субботу, 29 июля, то глазами удостоверишься, какая есть твоя супруга гулящая бабочка. Протри глаза, старый хрен. С глубоким почтением, неизвестный друг». Прочел это письмо Петр Петрович и обомлел. Стал вспоминать, как и что, и вспомнил. Получила Катерина Васильевна 2 письма. А от кого не сказала, и вообще вела себя подозрительно. К мамаше зачастила, и денег требовала на мелкие расходы. «Ну, клюква, — подумал Петр Петрович, — пригрел я змею. Но ничего, не позволю над собой надсмехаться. Выслежу, морду набью, и разговор весь». В субботу, 29 июля, Петр Петрович сказался больным, лег на диван и следит за супругой. А та ничего, хозяйством занимается, но к вечеру говорит: «Мне, — говорит, — Петр Петрович, нужно к мамаше сходить. У меня, — говорит, — мамаша опасно захворала, а сама нос пудрой, шляпку на затылок и пошла». Петр Петрович поскорее оделся, взял в левую руку палку, надел калоши и следом за женой. Пришел в сад трудящихся, воротничок поднял, чтобы не узнали, и ходит по дорожкам. Вдруг видит, у фонтана супруга сидит и вдаль всматривается. Подошел. «А, — говорит, — здрасте, любовника ожидаете? Так вам, — говорит, — Катерина Васильевна, морду набить мало». Та в слезы. «Ах, — говорит, — Петр Петрович, не подумайте худого, не хотела я вам говорить, но приходится». И с этими словами вынимает она из рукава письмо. А в письме в печальных тонах написано о том, что она, Катерина Васильевна, одна может спасти человека, который погибает и находится в жизни на краю пропасти. И этот человек умоляет прийти Катерину Васильевну в сад трудящихся в субботу, 29 июля. «Странно, — говорит, — кто же пишет?» «Я не знаю, — отвечает Катерина Васильевна. — Я пожалела и пришла, а какой это человек, я не знаю». «Так-с, — говорит Петр Петрович, — пришла. А ежели пришла, так и сиди, и не двигайся. Я, — говорит, — за фонтан спрячу, посмотрю, что за фигура. Я, — говорит, — намну ему бока». Спрятался Петр Петрович за фонтан и сидит, а супруга напротив бледная и еле дышит. Час проходит — никого. Еще час — опять никого. Вылезает тогда Петр Петрович из-за фонтана, но, говорит, не хнычьте, Катерина Васильевна, тут, безусловно, кто-нибудь подшутил над нами. Идемте домой, что ли, нагулялись. Не ваш ли братец-подлец подшутил? Покачала головой Екатерина Васильевна. «Нет, — говорит, — тут что-нибудь серьезное. Может, неизвестный человек испугался вас и не подошел». Плюнул Петр Петрович, взял жену под руку и пошел. И вот приезжают супруги домой. А дома разгром. Сундуки и комоды разворочены, утюги раскиданы, самоваров нет, грабеж. А на стене булавкой пришпильна записка: «Вас, чертей собачьих, иначе никаким каком из дома не вытащишь. Сидят, как сычи. А костюмчики твои, старый хрен, не по росту мне. Рост у тебя, старый хрен, паршивый и низенький. Это довольно подло с твоей стороны. А супруги твоей наши нижайшие с кисточкой и с огурцом 15». Прочли супруги записку, охнули, сели на пол и ревут, как маленькие. Мемуары старого капельдинера. Мне все говорят: почему вам, Григорий Павлович, записки такие не написать? Мемуары вроде бы про артистов. Вы человек семейный, впечатлительный и не чужды культурного просвещения. Вы 20 лет капельдинером состояли и к сцене соприкасались. Это верно, я 20 лет служил искусству, и того знаю, чего, прям скажу, не всякий артист знает. Иной артистишка — дрянь, совершенная мелюзга, а нос перед тобой дерет. Вроде как наш театральный парикмахер Ферафонт. Я, дескать, артист, а ты, мол, кто такой? Больно слушать. Но только врешь, брат. Про таких артистов я не упомяну. Я буду писать про замечательных артистов. Вот Шаляпин. Артист, прямо скажу, хороший. Он бас очень даже замечательный, так сказать, знаменитый и исторический голос-бас на всем полушарии. Но, конечно, голос у него не такой уж чересчур громкий, как некоторые воображают себе. Некоторые представляют или введены в сомнение, что голос у него такой чересчур громкий, что зеркала будто дребезжат и занавес вьется. Так это, прямо скажу, ничего подобного. Голос у него очень даже обыкновенный, и ежели мне, например, в фойе выйти, так и едва слышно. А ежели, извиняюсь, до ветру пройтись, так и того не слышно, прямо скажу. Ну, а публика дура. Публика думает не весь что, и прет, даже обидно. А которые без билета охотно хорошо дают. А вот был у нас бас Иван Кириллович Васин. Вот это, прямо скажу, очень даже замечательный бас. Прежде он в соборе даже выступал, ну, а после к нам в хор перевелся. Вот от такого голоса было действительно сотрясение предметов. Это многие подтвердят. Некоторых он даже в ужас вгонял, которые неопытные. Но в хоре ему ходу не давали. Не позволяли ему даже проявить свой голос в полной мере. Но только он один раз из гордости взял ноту. Это мы русалку тогда ставили. Шаляпин Федор Иванович арию, а он, Кириллыч наш, как рявкнет собачий хвост. Куда там? Покрыл, прямо скажу, и оркестр, и Шаляпина в одну минуту доказал, что он за какой бас. Ну, только за минуту гордости потерпел, очень его мотивировали и после службы поперли. Да, а был бас замечательный. Глазунов, хороший композитор и капельмейстер, он мужчина полный и представительный. Некоторые утверждают, будто крупнее его и нету, но это, говорят, необдуманно. Я сам знал бывшего помещика одного, так куда там? Вот это был действительно крупный мужчина. Он хоть повыше будет слегка, но зато в полноту сравнения нет. А весом, прям скажу, больше 9 пудов. Он так и на карточках на визитных печатал. Помещик и потомственный дворянин Исидор Сидорович Лысаков. Вес 9 пудов 20 фунтов. Но, конечно, и в данном случае я не спорю. Глазунов мужчин, прям скажу, крупный. А Вагнера я не люблю. Непонятный композитор. Много чересчур в барабан бьют, а толку нету. Я в такие спектакли всегда лучше ухожу или меняюсь. Один раз мы Тангейзера ставили. Я ушел, а у меня зрители бинокль сперли. А с бинокля всегда прямой доход. А ежели балет ставим, только давай-давай. Неприятности, прямо скажу. Говорят, будто Юрьев еще хороший артист. Не знаю и утверждать боюсь. Он у нас в театре не поет. Григ Липкин. Свинство. Ведь вот свинство какое! Сколько сейчас существует поэтов, которые драгоценную свою фантазию растрачивают на рифмы да стишки. Но чтобы таким поэтам объединиться, да и издать книжонку на манер наших святцев, с полным и подробным перечислением новых имен. Так не от того, не додумались. А от этого с Иваном Петровичем произошла обидная история. Пришел раз Иван Петрович к заведующему по делам службы, а тот и говорит: «Эх, молодые люди, на вас, говорит, вся Европа смотрит, а вы чего делаете?» «А чего?» — спрашивает Иван Петрович. «Да как чего? Вот взять тебя. Ты, например, младенца ждешь. А как ты его назовешь? Небось, Петькой назовешь?» «Ну, говорит, а как же назвать-то?» «Эх, молодые люди, говорит заведующий. По-новому нужно назвать. Нужно быть революционером во всем. На вас вся Европа смотрит». «Что ж», отвечает Иван Петрович, «я не против, да только фантазия у меня ослабла. Недостаток, так сказать, воображения. Вот вы человек образованный, просвещенный, восточный факультет кончили. Посоветуйте. У вас и фантазия, и все такое». «Пожалуйста», — говорит заведующий, — «у меня фантазии хоть отбавляй, отверно. Вали, назови, ежели дочка, Октябрина. Ежели парнишка, ну, говорит, как-нибудь да назови, подумай. Нельзя же без имени ребенка оставить. Вот хоть изъявление природы. Луч назови, что ли». А имя такое, Луч, не понравилось Ивану Петровичу. «Нет», — говорит, — «Луч с отчеством плохо. Луч Иванович. Лучше, говорит, я после подумаю. Спасибо, что на девчонку надоумили». Стал после этого Иван Петрович задумываться, как бы назвать. Имен этих приходило в голову множество, но все такие имена, то они с отчеством плохи, а то и без отчества паршиво звучат. «Ладно», — решил Иван Петрович, — «может, на мое счастье девчонка народится. Ну, а ежели мальчишка там, подумаю, в крайнем случае Лучом назову, шут с ним. Не мне жить с таким именем». Много раз собирался Иван Петрович подумать, да по легкомыслию своему все откладывал. Завтра да завтра. Че, думает, я башку раньше времени фантазией засорять буду? И вот, наконец, наступило событие. Родилась у Ивана Петровича двойня. И все мальчики. Сомлел Иван Петрович. 2 дня с дивана не поднимался. Думал, аж голова распухла. А тут еще супруга скулит и торопит. «Ну как? А Иван Петрович плашмя лежит и руками отмахивается. Не приставай, дескать, убью. А сам самосильно думает, стоп думает. По порядку буду. Одного назову, ежели это есть мальчик, Луч, Луч Иванович, заметано. Хоть и плохо сам виноват, был бы девочке другое дело. Другого, ежели тоже есть мальчик, а не девочка, назову, ну, эх, думает, хоть бы одна девчонка из двух. Пролежал Иван Петрович 2 дня на диване, и вместо имен стали ему в голову всякие пустяки лезть, вроде насмешки. Стул, стол Иванович, насос Иванович, картины Ивановна. И побежал Иван Петрович с перепугу к заведующему. «Выручайте!» — кричит. «Вы меня подкузмили!» «А что?» — спрашивает. «Да как же что? Вся Европа на меня смотрит, а у меня все мальчики. Ну, как я их назову?» Думал, думал заведующий. «Вот, — говорит, — Луна, например, неплохое имя!» — заплакал Иван Петрович. «Я, — говорит, — про Луну думал уж! Луна — это женский род! У меня все мальчики!» Стал опять думать заведующий. «Нет, — говорит, — увольте, фантазии у меня действительно много, но направлена она в иную сторону. Пойдем, — говорит, — старик, — выпьем с горя». Пошли они в пивную, а там в трактир, а там опять в пивную, и запил Иван Петрович. 5 дней домой не являлся, а как явился, так уж все было кончено. Одного парнишку назвали Колей, а другого — Петей. Этакое свинство. Вот какая это была история. А во всем виноваты поэты. У них фантазия. Европа. Любит русский человек побронить собственное отечество. И то ему, видите ли, в России плохо. И это не нравится. А вот, дескать, в Европе все здорово. А что здорово, он и сам не знает. А ежели он будет говорить про омолаживание, то плюньте ему в глаза. Поехал тут один гражданин омолаживаться. А что получилось? Пустяки. А так было. Жил один гражданин в нашем доме в 6-м номере. И был этот гражданин до того старенький, что перестал он даже за квартиру платить. Че, говорит, мне деньги переводить зря? Я, говорит, одной ногой в гроб смотрю. Небось, скоро помру, с меня взятки гладки. Так и не платил. Уж комендант дома и угрожал старичку, и требовал, и по совести урезонивал, и ябеды писал. Не помогает. Старичок только усмехается. Сам, говорит, виноваты, что не плачу. Дураки вы, некультурные вы люди. Жил бы я в Европе, омолодили бы меня там, и снова бы я стал платить. Даже, говорит, на ремонт крыши бы дал. А так не желаю. Так и не платил. И еще мало того, что не платил, а еще и задирал всех жильцов, издевался над их некультурностью, и все насчет Европы скулил. Наконец, кто-то посоветовал старичку в Европу ехать. Так старичок и сделал. Достал себе паспорт, распродал имущество и к осени выехал, даже не попрощался ни с кем. И вот поехал старичок в Берлин и пишет из Берлина письмо в Россию, вроде как бы хвалится. Сидю, говорит, в Берлине и на днях буду омолаживаться. А медицина тут поставлена очень отлично, каждая кишка на учете. А как омоложусь, так и деньги вышли за квартиру за все время. И, может быть, на ремонт. До свидания. И вот принялся старичок ходить к знаменитым профессорам. Пошел к одному, к другому, к пятому. Нет, не берутся омолаживать. Один профессор над крысами производит опыты, другой профессор теорией вопроса занят, третий опять на практике крыс омолаживает. Даже злость взяла старичка. «Что же это, — говорит он одному профессору, — крысы, да крысы, это выходит, что я зря проехался. Что же, — говорит, — вы Ваньку валяете, едят вас мухи. Раззвонили на всю планету, а как доделать, так не можете. Над крысами только». «Нет, — говорит профессор, — не только над крысами, а и над кроликами, и над морскими свинками, и даже над обезьянами. Но есть всемирно известные профессора, которые и человеков омолаживают». Дал тут профессор старичку адрес одного знаменитого ученого, который проживал в Гамбурге. Вот старичок собрался и выехал туда. Оттуда пишет письмо в Россию. Сидю, говорит, в Гамбурге и скоро буду омолаживаться. Как омоложусь, так и деньги вышлю. Раньше не могу из принципа. До свидания. Написал старичок письмо и пошел к знаменитому ученому. Здрасте, говорит. Вот, говорит, желаю омолодиться, осчастливьте, впрысните сыворотку. Можно, говорит ученый, это вам будет стоить 300 английских фунтов. Подсчитал старичок свои карбованцы, охнул, схватился за голову. Ох, говорит, знаменитый профессор, не хватает у меня пол английского фунта, извиняюсь. Ну, ничего, говорит ученый, пущай так. У меня полфунта не расчет, раздевайтесь. Разделся старичок и думает, вот, думает, едят те мухи, он меня омолодит, а я потом с голоду помру без копейки денег. Все ему отдам. Подумал, подумал и стал одеваться. До свидания, говорит, я в другой раз зайду. Подумаю. Что ж вы вала вертите, сказал профессор, бросая препарат на стол. Старичок бочком, бочком, да и на лестницу. Бежит по лестнице, вдруг слышит, сзади какой-то человек цыкает. Тс, говорит человек, вам чего, омолодиться? Я, говорит, устрою. Вот вам адрес ученого. Он, хотя и не очень знаменит, но возьмет с вас недорого. Вот на другой день старичок и пошел к ученому. И действительно, взял этот ученый со старичка недорого, впрыснул ему, что следует, а через два дня старичок и ноги протянул, помер. А с чего помер, неизвестно. Может, ему не в то место впрыснули, куда следует. А может, старичок и сам помер от потрясения. Вот. А вы говорите, Европа. Новый человек. Делопроизводитель нюхательного треста Игорь Владимирович Козьепупов лежал у себя в комнате на кушетке и весело улыбался. Рядом, в соседней комнате, у жены Машеньки сидят гости. Вернее, не гости, а гость, какой-то товарищ Ручкин, Машенькин сослуживец. «Сидит, — думает Козьепупов, — пускай сидит. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Я все-таки новый человек, современный человек, так сказать, дитя своего века. Другой муж в три шеи погнал бы этого чертова Ручкина. А я, пожалуйста, сиди и говори, что хочешь, шепчись, замыкайся на все запоры, целуйся, шут с вами, мне все равно. Я новый человек, человек новой эпохи». В соседней комнате гудел густой голос товарища Ручкина, однако слов нельзя было разобрать. «Гудит, — думает Козьепупов. — Гуди, собачий нос, гуди. Скажи спасибо, что на такого мужа напал. Другой бы муж за манишку, да по лестнице, башкой паршивой по лестнице. Не лазь, дескать, к чужим женам». Козьепупов присел на кушетку и закурил. «Да, — сказал он про себя, — как ни говори, а новые отношения между полами. Полнейшее социальное равенство. Я хоть и делопроизводитель, но я передовой человек. Я даже, ей-богу, к самому себе уважение чувствую. Я новый человек, не знающий ни ревности, ни мещанской собственности. Ведь другой человек мог бы и кислотой плеснуть в поганую рожу этого Ручкина. А по правде сказать ей и стоит. Интересно знать, о чем это дерьмо беседует с Машенькой». Козьепупов встал с кушетки и тихонько подошел к двери. «Марья Михайловна, — густо говорил товарищ Ручкин, — вы прелестная дамочка, дозвольте в ручку поцеловать». Козьепупов замер у двери. «Сволочь какая! — удивился он, — а? Дозвольте поцеловать, другой бы муж за такие слова все кишки бы выпустил, с пятого этажа бы выкинул». Козьепупов в волнении отошел от двери и снова прилег на кушетку. Но теперь ему не лежалось. «Какая скотина! — думал Козьепупов. — Два часа сидит, да еще гудит, как прохвост. Хоть бы подумал, что муж в соседней комнате. Я, знаете ли, хоть и новый человек, но если он еще 10 минут просидит, то я ему пропишу пфеферу. Я ему все кишки выпущу, я его с собачьего прохвоста в зубной порошок разотру». Козьепупов вскочил с кушетки и принялся шагать по комнате, нарочно стуча каблуками. «Маша!» — вдруг крикнул Козьепупов визгливым голосом. «Маша! Поздно уж, спать пора!» Густой голос Ручкина прервался на полуслове. В комнате стало тихо, через минуту в дверях показалась Машенька. «Это не тактично», — сказала она, — «это свинство. Где твои убеждения?»
«А, не тактично», — заорал Козьепупов, брызгая слюной, — «не тактично».
Он схватил жену за руку и потащил в комнату, где сидел гость.
«Не тактично», — орал Козьепупов, тыча пальцем в товарища Ручкина. «А 2 часа сидеть тактично, я извиняюсь, товарищ, не из ревности, я новый, передовой человек. Но я покажу, что тактично, я покажу, где раки зимуют, вон отсюда, пошел вон отсюда, дурак собачий».
Гость съежился и, забормотав непонятное, вышел из комнаты, испуганно оглядываясь. Машенька тихо плакала. Писатель. Конторщик Николай Петрович Дровишкин давно мечтал сделаться корреспондентом. Он послал даже раз в газету «Красное чудо» письмо с просьбой принять фрапкоры. Но ответа еще не было, и талант Дровишкина пропадал в бездействии. А Дровишкин был очень талантливый человек. И главное, отличался красноречием. Все знакомые даже удивлялись. «Голубчик», — говорили знакомые, — «да с вашим талантом в газеты нужно писать». В ответ Дровишкин только усмехался. «Уж только бы мне попасть в газету», — думал Дровишкин. «Уж я бы написал, уж я бы с моим талантом, черт его знает, что бы написал». И вот однажды, развернув дрожащими руками «Красное чудо», Дровишкин прочел: «Ник Дровишкину, пишите о быте, ваш номер 915». От радости Дровишкин едва не задохнулся. «Есть! Принят! Корреспондент «Красного чуда» Николай Дровишкин!» И едва досидев до 4, Дровишкин вышел, презрительно взглянув на начальство. На улице восторг Дровишкина немного утих. «О чем же я буду писать?» — подумал Дровишкин, останавливаясь. «Как о чем? О быте. Вот, например, ну что бы? Вот, например, милиционер стоит. Почему он стоит? Может, его солнце печет, а сверху никакой покрышки нету?» «Нет, это мелко». Дровишкин пошел дальше и остановился у окна колбасной. «Или вот о мухах. Мухи на колбасе. Потом трудящиеся кушать будут». Дровишкин укоризненно покачал головой и зашел в лавку. «Как же это так, братцы?» — сказал он приказчику. «Мухи у вас на окнах».
«Чего-с?»
«Не, я так, трудящиеся, говорю, потом кушать будут, полно мух. Дайте-ка мне того, полфунтик чайный». Дровишкин помялся у дверей, положил колбасу в карман и вышел из лавки. «Нет, — подумал он, — о мухах нельзя. Мелко. Нужно взять что-нибудь этакое значительное, какое-нибудь общественное явление, факт значительный». Но ничего значительного Дровишкину не приходило в голову. Даже люди, проходящие мимо него, были самые обыкновенные люди, совершенно непригодные для замечательной статьи. Настроение у Дровишкина упало. «О погоде, что ли, написать?» — уныло подумал он. «Или про попа, что ли?» Но, вспомнив, что поп приходится дальним родственникам жены, махнул рукой и пошел к дому. Дома, закрывшись в своей комнате, Дровишкин принялся писать. Писал он долго, и когда кончил, уже начало светать. Разбудив жену, Дровишкин сказал: «Вот, Верусь, послушай-ка. Я хочу знать твое мнение. Это явление из жизни». Дровишкин сел против жены и стал читать глухим голосом. Статья начиналась туманно, и смысл ее даже самому Дровишкину был неясен, но зато конец был хлесткий. И вместо того, чтобы видеть перед окнами ландшафт природы, трудящиеся порой лицезреют перед глазами мокрое белье, которое повешено для просушки. За примером ходить недалеко. Не далее, как сегодня, вернувшись после трудового дня, я увидел вышеуказанное белье, среди которого были и дамские принадлежности, и мужское исподнее, что, конечно, не отвечает эстетическим запросам души. Пора положить этому предел. То, что при старом режиме было обычным явлением, того не должно быть теперь.
«Ну как?» —
— спросил Дровишкин, робко взглянув на жену. — Хорошо?
— Хорошо, — сказала жена. — Только, Коль, ты про какое белье говоришь? Это ведь наше белье перед окнами.
— Наше? — охнул Дровишкин.
— Ну да, не узнал. Там и твое исподнее.
Дровишкин опустился перед женой и, уткнувшись носом в ее колени, тихонько заплакал.
— Верочка, — сказал Дровишкин, сморкаясь, — кажется, у меня все есть, и слог красивый, и талант, а вот не могу. И как это пишут люди?
Агитатор. Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню.
«Ну что ж, товарищ Косоносов, — говорили ему приятели перед отъездом, — поедете? Так уж вы того поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам, вот, мол, авиация развивается. Может, мужички на аэроплан сложатся?»
«Это будьте уверены, — говорил Косоносов, — поагитирую. Что другое уж про авиацию, не беспокойтесь, скажу».
В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в совет. «Вот, — сказал он, — желаю поагитировать. Как я есть приехавший из города, так нельзя ли собрание собрать?»
«Что ж, — сказал председатель, — валяйте, завтра соберу мужичков».
На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая. Косоносов вышел к ним, поклонился и с непривычки робея начал говорить дрожащим голосом.
«Так вот этого, — сказал Косоносов, — авиация, товарищи крестьяне, как вы есть народ, конечно, темный, то этого про политику скажу. Тут, скажем, Германия, а тут и Китай, тут Россия, а тут вообще».
«Это ты про что, милый?» — не поняли мужички.
«Про это, — обиделся Косоносов, — про авиацию я. Развивается этого авиация. Тут Россия, а тут Китай».
Мужички слушали мрачно. «Не задерживай! — крикнул кто-то сзади.
«Я не задерживаю, — сказал Косоносов. — Я про авиацию. Развивается, товарищи крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю».
«Непонятно! — крикнул председатель. — Вы, товарищ, ближе к массам».
Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал.
«Так вот, этого, товарищи крестьяне, строят аэропланы и летают после, по воздуху, то есть, но иной, конечно, не удержится, бабахнет вниз, как это летчик, товарищ Ермилкин. Взлететь взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь».
«Не птица ведь, — сказали мужики. — Я же и говорю, — обрадовался Косоносов поддержке, — известно, не птица. Птица-то упадет, ей хоть бы хрен, отряхнулась и дальше. А тут накось выкуси, другой тоже летчик, товарищ Михаил Иванович Попков. Полетел всей честь честью, бац, в моторе порча, как бабахнет».
«Ну? — спросили мужики. —
Ей-богу. А то один на деревья сверзился и висит, что маленький. Испужался, блажит, умора. Разные бывают случаи. А то раз у нас корова под пропеллер сунулась. Раз-раз, чик-чик и на кусочки. Где роги, а где вообще брюхо, разобрать невозможно. Собаки тоже, бывает, попадают».
«И лошади? — спросили мужики. — Неужто и лошади, родимые, попадают?»
«И лошади, — сказал Косоносов. — Очень просто.
Эх, черти, вред им в ухо, — сказал кто-то. — До чего додумались лошадей крошить? И что ж, милый, развивается это?»
«Я же говорю, — сказал Косоносов, — развивается, товарищи крестьяне. Вы этого... соберитесь миром и жертвуйте».
«Это на что ж, милый, жертвовать? — спросили мужики. —
На аэроплан, — сказал Косоносов».
Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.
Старая крыса. Подписка на аэроплан шла успешно. Один из конторщиков, старый воздушный спец, дважды поднимавшийся на колбасе, добровольно ходил по всем отделам и агитировал. «Товарищи, — говорил спец, — наступает новая эра. Каждое учреждение будет обладать воздушным передвижением в лице аэроплана. Ну и этого подписывайтесь».
Служащие подписывались охотно, никто не спорил со спецом, только в одной канцелярии, в счетном отделе, спецу пришлось столкнуться с упорным человеком. Этот упорный человек был счетовод Тетерькин. Счетовод Тетерькин иронически усмехнулся и спросил спеца: «На аэроплан? Ха, а какой же это будет аэроплан? Как же я так? Здорово живешь, брошу на него деньги. Я, батенька, старая крыса».
«Позвольте», — кипятился спец, — «аэроплан? Ну, обыкновенный аэроплан».
«Обыкновенный», — горько усмехнулся Тетерькин.
«А может, он того, непрочный будет? Может, на нем полетишь, а его ветром шибанет, и пропали денежки? Как же я так сдуру ухлопаю на него деньги? Я супруге швейную машину покупал, так я, имейте в виду, каждое колесико ощупал. А тут как же? Может, в нем пропеллер не того не крутится, а?»
«Позвольте», — орал спец, — «государственный завод строить будет! Завод, завод, завод!» — иронизировал Тетерькин.
«Что ж, что завод? Я хоть на колбасе и не поднимался, но я, батенька, старая крыса, знаю. Другой завод денежки возьмет, а толку нету. Да вы не машите на меня руками, я заплачу. Мне не жалко заплатить. Я ради справедливости говорю. А заплатить извольте. Вот я могу даже за Мехрютина заплатить в отпуску он. Пожалуйста».
Тетерькин вынул кошелек, отсчитал по курсу рубль золотом за себя и четвертак за Мехрютина, расписался, снова пересчитал деньги и подал спецу: «Нате! Только условие, батенька, я сам на завод пойду. Все-таки свой глаз алмаз, а чужой стеклышко». Тетерькин еще долго бубнил себе под нос, потом принялся за счеты. Но работать от волнения не мог. 2 месяца после того он не мог работать. Он как тень ходил за спецом, подкарауливал его в коридорах, интересовался, как идет подписка, кто сколько дал и где будут строить аэроплан. Когда деньги были собраны и аэроплан заказан, счетовод Тетерькин, мрачно посмеиваясь, пошел на завод. «Ну как, братцы?» — спросил на рабочих. «Идет дело?» «А вам что?» — спросил инженер.
«Как что?» — удивился Тетерькин. «Я ухлопал деньги на аэроплан, а он спрашивает. Тут, батенька, аэроплан у вас строится для учреждения. Мне посмотреть нужно».
Тетерькин долго ходил по залу, рассматривал материал, пробовал его даже зубами и качал головой. «Вы уж того, братцы», — говорил он рабочим, — «прочный стройте. Я, старая крыса, знаю вас. Все вы мошенники. Сделайте, а потом чего-нибудь этого, пропеллер не будет крутиться. Уж, пожалуйста, я, так сказать, материально заинтересован». Тетерькин обошел еще раз помещение, пообещал зайти и ушел. Ходил он после того на завод ежедневно. Иногда успевал забежать 2 раза. Он спорил, ругался, заставлял менять материалы, иногда рассматривал чертежи в кабинете инженера. «Послушайте», — сказал раз инженер, мучаясь своей деликатностью, — «вы уж, пожалуйста, как бы сказать, мы сделаем, не беспокойтесь, не ходите зря, иначе мы должны отказаться от заказа. Вы, как представитель, сами понимаете».
«Позвольте», — сказал Тетерькин, — «какой же я представитель? Выдумали тоже. Я частный человек, ухлопал свои денежки на аэроплан».
«А-а-а», — закричал инженер, — «не представитель? А сколько, черт раздери, вы ухлопали?»
«Сколько?»
«Да рубль золотом я ухлопал».
«Как рубль?» — испугался инженер.
«Рубль?» Инженер открыл стол и бросил Тетерькину деньги. «Нате, черт раздери вас, нате!» Тетерькин пожал плечами. «Как вам угодно, не хотите, не надо. Я не настаиваю. Я и в другом месте закажу. Я старая крыса». Тетерькин пересчитал деньги, спрятал в карман и ушел. Потом вернулся. «Еще за Мехрютина!» — сказал Тетерькин. «За Мехрютина!» — дико заорал инженер. «За Мехрютина, старая крыса!» Тетерькин испуганно прикрыл дверь и торопливо пошел к выходу. «Пропали денежки!» — шептал Тетерькин. «Четвертак зажилил прохвост! А еще инженер!»
Честный гражданин. Письмо в милицию. Состоя, конечно, на платформе, сообщаю, что квартира номер 10 подозрительно в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданка Гусева и дерет, окромя того, с трудящихся 3 шкуры. А когда, например, нету-те денег или вообще нехватка хуже бы 1 копейки, то в долг ни почем не доверяет, и еще, не считаясь, что ты есть свободный обыватель, пихают в спину. А еще сообщаю, как я есть честный гражданин, что квартира номер 3 тоже, без сомнения, подозрительно по самогону, в каковой вкладывают для скусу, что ли, опенки или, может быть, апельсинные корки, от чего блюешь сверх нормы. А в долг, конечно, тоже не доверяют, хуж плачь. А сама вредная гражданка заставляет ждать потребителя на кухне и в помещении, чисто ли варит, не впускает. А в кухне ихняя собачонка системы пудель набрасывается на потребителя и рвет ноги. Эта пудель, холера ей в бок, и меня ухватила за ноги. А когда я размахнул с посудой, чтобы эту пудель, конечно, ударить, то хозяйка тую посуду вырвала у меня из рук и кричит: «На, говорит, идол, обратно деньги! Не будет тебе товару, ежели ты бессловесную животную посудой мучаешь». А я, если на то пошло, эту пудель не мучил, а размахивал с посудой. «Что вы, говорю, вредная гражданка? Я, говорю, не трогал вашу пудель. Возьмите свои слова обратно. Я, говорю, недопустимо, чтоб пудель рвал ноги». А гражданка выкинула мне деньги взад, каковые и упали у плите. Деньги лежат у плите, а ихняя пудель насуслила их и не подпущает, хуж плачь. Тогда я действительно не отрицаю, пихнул животную ногой и схватил деньги, среди каковых 1 рубль, насусленный противно взять в руки, а с другого объеден номер, и Госбанк не принимает, хуж плачь. Тогда я обратно не отрицаю, пихнул пудель в грудку и поскорее вышел. А теперь, чья-то вредная гражданка меня в квартиру к себе не впущает, и дверь все время, и когда не сунься, на цепке содержит. И еще стерва плюется через отверстие, если я, например, подошедший. А когда я на плевки ихние размахнулся, чтоб тоже по роже съездить или почем попало, то она с перепугу, что ли, дверь поскорее хлопнула и руку мне прищемила по локоть. Я ору благим матом и кручусь перед дверью, а ихняя пудель заливается изнутри. Даже до слез обидно. О чем имею врачебную записку, и, окромя того, кровь, и теперь и текет, если, например, ежедневно сдирать болячки. А еще, окромя этих подозрительных квартир, сообщаю, что трактир «Веселая долина» тоже, без сомнения, подозрителен. Там меня ударили по морде и запятили в угол. Плати, говорят, собачье жало за разбитую стопку. А я ихнюю стопку не бил, и вообще очень-то нужно мне бить ихние стопки. Я, говорю, не бил стопку. Допустите, говорю, докушать бутерброд, граждане. Они меня тащат и тащат, и к бутербродю не подпущают. Дотащили до дверей и кинули. А бутерброд лежит на столе, хуж плачь. И еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительная и гулящая. А когда я к Варьке подошедший, так она мной гнушается. Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите. Теперь еще сообщаю, что заявление мной проверено, как я есть на платформе, и против долой дурман, хоши и уволен по сокращению за правду. А еще прошу, чтоб трактир «Веселую долину» пока чтоб не закрывали. Какой я есть еще больной и не могу двинуться. А вскоре, без сомнения, поправлюсь и двинусь. Бутерброд тоже денег стоит.
Протокол. Дежурный милиционер обмакнул перо в чернильницу и сказал: «Тс, граждане, не напирайте, по порядку говори». «Который кого пихнул?» «Это он его пихнул», — сказала тетка, протискиваясь к столу. «Он его пихнул, ух, говорит, чертова мама». Человек с мешком, на которого показала тетка, стоял спокойно, мрачно посапывая носом. Рядом стояли потерпевшие и несколько свидетелей. Потерпевший разводил руками и сконфужно бормотал: «Да разве я что? Да я ничего, это народ хочет, свидетели». «Он его пихнул», — снова сказала тетка. «Пихнул, а после говорит: «У чертова мама!
Я на супротив в трамвае сидела, конечно. Я к племяннику ехала в село Смоленское.
«Тссс», — сказал дежурный.
«Обожь, тетка».
«Чего обожь?» — огорчилась тетка. «Чего обожь-то? Прошло то время, чтоб днем народ пихали. Напихались».
«Тссс! Засохни», — сказал дежурный, снова обмакивая перо.
«Ты кто такая?»
«Я-то?» — спросила тетка. «Свидетели мы к племяннику ехали.
Это немыслимо, чтоб днем пихать. Может, он до смерти пихнул. А может, у меня племянник в ком ячейке служит?»
«Обожди, тетка», — сказал милиционер. «Не тебя ведь пихнули. Спросят тебя. Вали помалкивай».
«А хотя бы и не меня».
«Вас пихнули?» — спросил милиционер потерпевшего.
«Меня?» — сказал потерпевший. «Да только я что? Я ничего. Ну, пихнули. Эк штук, в трамвае ведь. Это свидетели требуют. Иди, — говорит, — обязательно в